Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
С Великим постом вас! Радио «Радонеж» продолжает свои передачи. В наступившем часе вы услышите следующие передачи. Через несколько секунд прозвучит слово на праздник входа Господня в Иерусалим. Затем на православной радиоволне слово священномученика Серафима Звездинского о колеснице мира. Продолжит эфир беседа протоиерея Артемия Владимирова о соблазнах. А в завершении текущего часа на нашей волне радиокнига. Прозвучит рассказ Ивана Шмелева «Постный рынок». Желаем вам душеполезного времяпрепровождения.
В эфире православная радиостанция «Радонеж».
Слово на праздник входа Господня в Иерусалим произнесет протоиерей Александр Шаргунов.
Святаго Духа. Возвеселися, дщерь Сиона, возрадуйся, Церковь Божия, ибо Царь Твой грядет к Тебе кроток, восседая на молодом осле, как на престоле. Выйдем навстречу Ему, чтобы увидеть Его славу. Все спасение мира, Бог идет ко кресту. О новое и странное чудо! Вчера Христос воскрешал из мертвых Лазаря, а сегодня Он сам спешит к смерти. Вчера Он даровал жизнь другому, сегодня податель жизни идет на смерть. Вчера Он освободил Лазаря от его уз, сегодня Он простирает руки тем, кто хочет связать его. Вчера Он избавил человека от тьмы, сегодня ради всех человеков Он сходит во тьму и сень смертную. Вчера за 6 дней до Пасхи Он возвратил 2 сестрам их 4-дневно погребенного брата. Сегодня Он предлагает Себя Церкви после 3-дневного погребения. Вчера одна Вифания ликовала, сегодня праздник всей Церкви. Она празднует, уже начинает праздновать праздников праздник, ибо посреди Церкви Христос, Царь небесных сил бесплотных и одновременно ее Царь и Жених. Этот день ее со Христом – весеннее цветение на земле небесного рая, ибо Он, как говорит Писание, цветущая лилия, корень Иессеев, который не судит мир, но служит Ему. Посреди Церкви Он стоит, вечный источник, из которого истекают уже не райские реки, но Евангелие, от Матфея, Луки, Марка и Иоанна, орошая сад Церкви Христовой. Сегодня мы, новосажденные отрасли масличного дерева, держа в руках вербы и масличные ветви, и сами процветая, как деревья, мы простираем наши молитвы к милосердному Господу. Насажденные в дому Господне, во дворях дома Бога нашего процветут. Все, кто в Церкви Христовой, составите праздник, как Богоотец Давид пред сенным ковчегом, скачите, играя, потому что звучит голос сильный и громкий. Древнее все миновало, все творю все новое. Ей возрадуйся, о Господе, воинство Христово, больше из рожденных женами, взирая на царя, восклицает, всеагнец Божий в земле грех мира, а другой пророк возвещает, все Бог и человек вместе, Восток имя ему. И Давид, глядя на Христа, явившегося из его рода плотью, говорит, Бог Господь и явися нам. Пришел час в истории человечества, когда все пророчества исполняются. Радость наполняет все от того, что вся природа, даже неодушевленная, открывается этому богоявлению. Горы и холми взыграйте, яко овни, дерева восплещите, все народы, все языки, хвалите Христа поюще, слава силе Твоей, Господи! Если люди умолкнут, камни возопьют, отвечает на обвинение фарисеев Христос. Но самая подлинная радость оставлена детям. Одни из них скачут под ногами ослика, другие висят на деревьях, размахивая в честь Христа ветвями. И в ответ на упреки князей народа Христос говорит, «Неужели вы никогда не читали? Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу. То, что трудно понять самим его ученикам, понятно детям и становится в свете Духа Святого знаменем и прообразом всей Церкви. Эти слова о всех, кто Христов. Из наших уст звучит хвала, и мы, как дети, яко отроцы победы знамения носящие, Тебе, победителю смерти, вопием, осанна вышних, благословен гряды во имя Господне. О день праздника чудесного своей новизной, все превосходящий! Дети приветствуют Христа как Бога, а священники злословят Его. Дети поклоняются Ему, а ученые-богословы с презрением хулят Его. Дети кричат «Осанна!», а иудеи «Распни Его!». Одни собираются вокруг Христа с любовью и цветами, а другие бросаются на Него с оружием и дрекольми. Одни режут ветви, другие уготовляют крест. Кроме деревьев, на которых радостно подпрыгивают дети, в саду Церкви Христовой, в раю небесном, есть еще два дерева. Дерево, на которое взбирался Закхей, символ духовной жажды его и всего человечества. И рядом дерево, древо жизни, на котором будет принесена жертва любви. Подлинная природа славы Христова и слава Церкви, смирение креста и победа воскресения. Аминь.
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей. о здравии рабов Божиих.
Ольги, Галины, Елены, Галины, Нины, Маргариты, Иулии, Ольги, Людмилы, Риммы, Марии, Фатине и Марии, Антона, Фатине, Геннадия, Леонида, Георгия, Нины, Бориса, Лидии, Светланы, Аллы, Галины, Марии. Храни вас Христос.
Священный мученик Серафим Звездинский. Слово о колеснице мира. Читает Лина Мкрчан.
Каждый христианин должен распинаться миру, быть распятым на кресте. Есть у него и гвозди. 4 гвоздя, которыми пригвождается он ко кресту, есть и копье, которым прободается его сердце. Что же это за крест у христианина? Крест этот называется мироотречение. Мира нужно отвергнуться, но не того мира, в котором цветут прекрасные цветы, нет. Через этот мир мы только познавать можем Творца, прославлять Его. От другого мира нужно отречься, от того, который апостол Иоанн называет «мир прелюбодейный и грешный». Мир этот движется на адской колеснице, у которой 3 колеса, о которых тоже говорит святый апостол. Колеса эти — похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Этими 3 колесами колесница мира и движется прямо в пропасть адову, в царство сатаны. Первое колесо — похоть плоти. Кто живет в нечистоте, кто нарушает узы брачные, а к великому горю в наше время это часто делают, кто обещал хранить девство, а потом нарушает его, вот тот держится за первое колесо этой страшной колесницы. Похоть очей — вот 2-е колесо. Похоть очей — это когда грешат взором, очами нарушают чистоту души, например, когда любуются чужой красотой, не Бога прославляя, а самоуслаждаясь, с нечистыми помыслами и желаниями. Всякие зрелища, которые действуют на страстную сторону души, тоже похоть очей. Так на дверях театра нужно было сделать эту надпись «Похоть очей». Когда любуются на танцы, идут за колесом этим. Гордость житейская, когда человек все сам хочет сделать, все по-своему, раздражается, когда ему возражают. «Как меня не слушают! Я ошибаюсь? Да быть того не может!» Часто, часто хватаемся мы за это 3-е колесо. Вот на какой колеснице едет прелюбодейный и грешный мир. И когда человек пойдет по пути мироотречения, эта адская колесница обязательно попадается ему навстречу, чтобы соблазнить его, чтобы заставить его идти за собой, перережет ему путь, чтобы остановить его. Колесница пойдет в одну сторону, а человек, отрекшийся от мира, в другую, и каждый христианин обязательно должен быть распят на кресте мироотречения. Не монахи только отрекаются от мира, но всякий, носящий имя христианина, потому что он не может любить этого мира, не я же в мире. Есть у христианина и 4 гвоздя, которыми он пригвождается ко кресту. Первый — самоотвержение. Десную руку пронзает этот гвоздь, потому что именно правая наша рука главным образом творит и действует. Ей-то образ действующего начала и пригвождает гвоздь самоотвержения. Что же значит отвергнуться себя? Не обращать внимания, не замечать себя, бронят — не огорчаться, хвалят — не радоваться, как будто не о нас идет речь. 2-й гвоздь — терпение, им пригвождается левая рука, потому что левая рука — сторона считается символом злого начала, протеста. Правую ногу христианина прибивает ко кресту гвоздь бдения молитвенного, стояния молитвенного. «Непрестанно молитесь», — говорится в Слове Божьем. Нужно, чтобы даже когда тело спит, отдыхает, душа бы бодрствовала, молилась. Четвертый же гвоздь, которым пронзается левая нога христианина, — это труд молитвенный. Неправильно говорят, что молитва легка, что молитва — радость. Нет. Молитва есть подвиг. Святые отцы говорят, что когда человек молится легко, с радостью, это не он молится сам, а ангел Божий молится с ним. Вот ему и хорошо так. Когда же молитва не ладится, когда ты устал, хочешь спать, когда не хочется тебе молиться, а ты все же молишься, вот тогда-то и дорога для Бога твоя молитва, потому что ты тогда молишься сам, трудишься для Бога. Он видит этот твой труд и радуется этому твоему усилию, этой работе для Него. Многие говорят: «Я не молился сегодня утром, настроения не было». Так может говорить только христианский необразованный человек. Вот когда у тебя нет настроения, тогда-то ты иди в храм и становись на молитву, чтобы ноги твои были как пригвожденные ко кресту. Распятый никуда двинуться не может. Так и твои ноги пусть будут пригвождаться молитвостоянием и молитвенным трудом. На главе же христианина всегда возлежит терновый венец. Это помыслы наши. Христианину они непрестанно дают себя знать. Они как терн, больно колют. Стоит человек на молитве, помыслы набегают и смущают в храме. Даже перед чашей животворящей беспокоят эти помыслы. Часто они бывают ужасные, пугают они человека, и он должен их вырывать. Больно от них делается человеку. Копье, которым прободается сердце христианина, — это любовь. Любовь горящая, пламенная, серафимская, ко Христу. У кого есть эта любовь, тот всегда видит пред собой сладчайшего Господа. Кто имеет эту любовь, у того всегда в сердце звучит: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас!» Такому человеку уже некогда думать о мире, о мирском. Его мысль всегда занята образом Спасителя его. Ему некогда судить других, разбирать их поступки. Он только себя судит, чтобы не обидеть возлюбленного Господа. Святой Игнатий Богоносец имел такую любовь. Он так восклицал: «О, любовь моя! Паства моя, возлюбленные мои, Христе! Я ваш архипастырь, молю Бога, чтобы никто никогда из вас не воссел на колесницу мира, чтобы ни одно колесо не коснулось вас, чтобы всегда вы были пригвождены ко кресту, носили раны Спасителя. Господи Иисусе Христе, молим Тебя, сподоби нас распинаться и спогребаться Тебе, чтобы и воскреснуть для вечной жизни с Тобою».
Вера от слышания. Слушайте радио Радонеж. У нашего микрофона протоиерей Артемий Владимиров. Беседа о соблазнах.
Приветствую вас, уважаемые слушатели. Сегодня мы побеседуем с вами об опасностях, которые могут встретиться на пути православного человека в Царстве Божие. Но поговорим не об искушениях, внутреннего, частного, так сказать, порядка, а о соблазнах, исходящих от священников, пастырей, которые сами в своем пастырствовании отошли от клятв, произнесенных ими в час рукоположения, которые сошли со стези святоотеческой и уводят вместе с собою паству в безбрежную пучину лжеименного знания. И, думаю, самые страшные ложь, исходящая из уст пастыря, это ложь, касающаяся догматов веры. Это слова, искажающие богопреданное учение о Церкви Христовой на земле. Передо мной лежит книга, только что вышедшая, очевидно, автор-священник Александр Борисов, настоятель одного из центральных московских храмов Косьмы и Демиана, что в Столешниковом переулке, рядом с грозным памятником Юрия Долгорукова у Тверской. Книга называется «Побелевшие нивы. Размышления о Русской Православной Церкви». На странице 115 читаем высказывание православного священника об историческом бытии Церкви. Наконец, к 20 веку, перед угрозой все нарастающего атеизма, многие из христиан стали понимать, что полнота истины не может быть достигнута без полноты Церкви, а последнее, в свою очередь, невозможно, если люди, утверждающие, что они христиане, то есть принадлежат Иисусу Христу, являются Его учениками, будут не только разрознены, но нередко и враждебны друг другу. Исторический смысл разделения церквей и возникновение различных христианских исповеданий в том-то, по-видимому, и состоит, что ни одна из церквей в силу человеческого несовершенства не в состоянии охватить всю полноту того, что открыл нам Бог в Иисусе. Прислушайтесь, друзья, ни одна из церквей, очевидно, имеется в виду православная церковь. Очевидно, что причисляются сюда и отпавшие от православия исповедания римо-католическое и затем протестантское. Итак, по утверждению пастыря церкви, соборной, апостольской и православной, ни православие, столб и утверждение истины, ни римо-католичество, ни другие какие исповедания и секты не в состоянии охватить всю полноту того, что открыл нам Бог в Иисусе. Каждая из исторических церквей, добавляет отец Александр, постигает лишь какие-то части, грани всей церкви. Одни церкви в большей мере, другие в меньшей. Но ни одна, даже самая малая конфессия не является бесплодной в этом всеобщем поиске полноты истины. Итак, перед нами свидетельство конца 20-го столетия, свидетельство, исходящее из уст православного московского пастыря. Он не верит, что святая соборная православная церковь вбирает в себя полноту истины. Не только не верит в истинность Церкви Христовой православной, но и учит, книга издана тиражом 5000 экземпляров, московскую общественность, что есть единая некая церковь, куда входит церковь, и православие, и католичество, и протестантизм, взаимно разнящиеся друг от друга, не имеющие, естественно, евхаристического общения. Но, может быть, это случайная оговорка? Может быть, это не есть принципиальное неверие в православие? Почитаем чуть ниже. Цитата Откровения, 3 глава, 17 стих. «Ты говоришь, я богат, разбогател, и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и слеп, и нищ, и наг». Далее комментарий автора. Эти слова могут относиться к любому, выделено курсивом, исповеданию расколотой на множество частей церкви христианской. Если только те, кто придерживается его, исповедания своего, уверены, будто именно они все имеют, и им нечему поучиться у христиан других исповеданий. Еще раз подчеркнем за трагической важностью предмета. Отец Александр Борисов исповедует, что церковь христианская, которой он является священником, расколота, словно раздроблен камень ударом молотка на множество отдельных частей. И православие — это один из таких осколков, жалких, слепых, нищих и нагих, осколков, которые должны скорее-скорее соединиться, дабы и православные, и католики, и баптисты, и адвентисты были едино, не отказываясь никто от частных отличий своих исповеданий, но склоняя главу пред Христом Бога-человеком. Оставляя в стороне, как нам заповедано Иисусом Христом, личность священника, «не судите, да не судимы будете», мы можем констатировать неверие в православный догмат единства Церкви Христовой на земле. «Созижду мою церковь, и врата адовы не одолеют ее». Это сказал Христос о соборной апостольской церкви, об историческом православии, которым мы сильны, которым мы спасаемся, которой мы свидетельствуем всему миру, дабы каждый произволяющий, оставив за порогами церкви свои заблуждения, вошел в нее и остался бы в ней навеки живым камнем. Думаю, что неверие в Церковь Христову, в ее неделимость и неучтожимость, естественно, породит заблуждение и относительно таинства причащения. Ведь Церковь есть тело Христово. И если не верить в то, что Церковь неделима, отрицая указанные слова Спасителя, Евангелие от Матфея, 16 глава, 18 стих, то и о трапезе Господней, о Божественной Евхаристии, душа, повредившая себя ложным учением, будет учить превратно, отрицая реальность вкушения тела и крови Иисуса Христа. На странице 118 автор книги «Побелевшие нивы» священник Александр Борисов задает такой вопрос. Что, собственно, происходит за литургией? И отвечает. Литургия есть воспоминание последней трапезы Иисуса со своими учениками. Иисус завещал, чтобы его ученики в воспоминании о нем повторяли трапезу, преломляли хлеб и пили вино из общей чаши, вспоминали его наставления, совершенные им исцеления, а главное, вспоминали его самого, Сына Человеческого, в котором Бог так поразительно пришел к нам, людям. С этого момента стало излишним принесение в жертву животных. Бог заключает с людьми новый завет. Не мы, люди, приносим нечто Богу, да и что мы можем принести тому, кто все создал, а Бог через Иисуса, кстати сказать, в слововыражении типично протестантские, «Бог через Иисуса» говорит нам о хлебе и вине, что сие есть тело Его, и сие есть кровь Его. Он сам избирает это, выделено курсивом, то есть хлеб и вино, как самую лучшую жертву из наших рук, который усвояется быть Его телом и Его кровью. Выражение не очень удачное, не очень русское. Итак, Господь избирает это, хлеб и вино, как лучшую жертву из наших рук, который усвояется быть его телом и кровью. И смысловое ударение здесь не на словах «тело» и «кровь» в их привычном для нас земном буквальном смысле, а на слове «сие». Это. Этот хлеб и это вино, выделено курсивом у отца Александра Борисова, этот хлеб и это вино, которое мы поставляем на престол, Бог избирает как свое тело и свою кровь. Слово «избирает как свое тело и свою кровь» курсивом не выделено. Уже напрашивается вывод. По богословию отца Александра Борисова, на Тайной Вечере, на Божественной Евхаристии, на Священной Литургии вам, православные, предлагается хлеб и вино, которым лишь усвоено быть, которые называются, но не являются по существу реальным телом и богоносную животворящую кровью Иисуса Христа. Но, может быть, я поторопился, может быть, усвоил отцу Александру мысли, которых он не произносит? Давайте почитаем дальше. Буквальное понимание, говорит священник, вероятно, пришло позже, когда христианство совершенно отделилось от иудаизма. Итак, буквальное восприятие Тайной Вечери как тело и крови Иисуса Христа, по мысли нашего богослова, пришло позже, когда христианство отделилось от иудаизма, а изначало, в апостольскую эпоху, по мысли автора, вино и хлеб не воспринимались как буквальные тело и кровь, а были именно хлебом и вином. Очевидно, что ранняя церковь, продолжает далее на 119-й странице автор, понимала эти слова не так, как мы силимся их понимать, поскольку нигде в Новом Завете не обсуждается вопрос, как увязать эти слова с запретом вкушения какой-либо крови, потому что в ней душа животного, принадлежащая Богу. Здесь хочется перекреститься, потому что, по мысли священника отца Александра Борисова, если бы действительно мы вкушали кровь Иисуса Христа, то на это имеется запрет в Библии, ведь в книге Левиты Второзаконие сказано, что в крови животного душа его. И поэтому кровь бессловесного животного древний иудей вкушать не мог. Перед нами оскорбительное сопоставление, если не богохульное, крови Иисуса Христа с кровью животного, души Иисуса Христа с душою животного. Такая дискуссия, думает автор, была бы неизбежна в случае буквального понимания. Напротив, подчеркивается, чтобы христиане из язычников воздерживались от вкушения крови. Итак, Бог дает нам самую простую и в то же время самую возвышенную форму жертвоприношения Ему — вкушение хлеба и вина, не тела и крови, а вкушение хлеба и вина, освященных молитвой в памяти об Иисусе, становится и праздничной трапезой с Богом, воспоминанием об установлении кровного родства людей со своим Создателем и друг другом. Итак, перед нами отрицание таинства таинств Божественной Евхаристии. Что же, спрашивается, прихожане приемлют из рук православного священника в храме святых Косьмы и Дамиана, что на Тверской улице? Причащающий их литургисающий священник учит во всеуслышание печатно на всю вселенную, что это не тело и кровь Иисуса Христа. Нет, на вкушении крови, по его мысли, лежит запрет в Священном Писании, но это именно хлеб и вино, земные хлеб и вино, лишь освященные в молитве в память об Иисусе Христе. Эта книга... Страшная книга, которая предлагает русской церкви реформы и, очевидно, прежде предполагает отрицание неверия автора и читателей догмат о церкви Христовой и теле Бога-человека, будет предметом особого рассмотрения на имеющей собраться через несколько дней богословской конференции – о единстве церкви. Конференция будет проводиться в гостинице Данилова монастыря по благословению святейшего патриарха Алексея II при участии сотрудников, священников, пастырей Богословского Свято-Тихоновского института. А мы, православные, блюдем яко опасно ходим, ибо вот лев рыкающий бродит вокруг нас, ища кого бы поглотить. Ибо в наши предапокалиптические дни самые размышления о русской православной церкви, так называется книга священника Александра Борисова, превращаются в протестантскую проповедь против веры церкви. И такую проповедь наши благочестивые предки, ничтоже сумняшися, думаю, назвали бы безбожной. Аминь.
Отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему. Радио Радонеж. Читаем радиокнигу. Иван Шмелев. Постный рынок. Читает Екатерина Краснобаева.
Постный рынок. Велено запрягать кривую. Едем на постный рынок. Кривую запрягают редко, она уже на спокое, и ее очень уважают. Кучер Антипушка, которого тоже уважают, и который теперь только для хлебушка, рассказывал мне, как уважают кривую лошади. Идешь мимо ее денника, всегда посуются, фыркнут, поклончик скажут, а расшумятся, если она стукнет ногой, тишь, мол, и все затихнут. Антип все знает. У него борода, как у святого, а на глазу бельмо. Смотрится на кого-то, а никого не видно. Кривая очень стара. Возил еще прабабушку Устинью, а теперь только нас катает, или по особенному делу на болото за яблочками на Спаса, или по первопутке снежком порадовать, или на постный рынок.
Антип не соглашается отпускать. Говорит, тяжела дорога, подседа еще набьет от грязи. Да чего она там не видала? Но Горкин уговаривает, что для хорошего дела надо. И всякий уж год ездит на постный рынок, приладилась и умеет с народом обходиться. А чало закладывать нельзя, закидываться начнет от гомона, с ним беда. Кривую выводят под попонкой, густо мажут копытца, надевая суконные нагавки. Закладывают слабенные санки и дугу выбирают тонкую легкую сбрую на фланельке. Кривая стоит и дремлет. Она широкая, темно-гнедая, с проседью. По раздутому брюху толстой, как веревки, жилы. Горкин дает ей мякиша с горкой соли, а то не сдвинется. Прабабушка так набаловала. Антип сам выводит за ворота и ставит головой так, куда нам ехать. Мы сидим с Горкиным, как в гнезде на сене. Отец кричит в форточку, там его Антон на руки возьмет, встретит, а то еще задавят. Меня, конечно. Весело провожают, кричат, теперь, рысаки, держись. А Антип все не отпускает. Ты, Михаил Панкратович, уж не неволь ее. Она знает, где пристанет, уж не неволь. А глядит, сама пойдет, не неволишь. Ну, час вам добрый. Едем, постукивая на зарубках, трах-трах. Кривая идет ходка, даже хвостом играет. Хвост у нее реденький, в крупу пушится звездочкой. Горкин меня учил. И в зубы не гляди, а гляди в хвост. Коли репится ежом, не вытянет гужом. За 2-10 годков клади. Лавошники кричат, станции петушки! Как раз Кривая останавливается у самого Митриева трактира. Уж так привыкла. А глядится, сама пойдет, нельзя не волить. Дорога течет, едем, как по густой ботвинье. Яркое солнце, журчат канавки, кладут переходы доски, дворники в пиджаках тукают в лед ломами, скидывают с крыш снег, ползут сияющие воски со льдом, тихая якиманка снежком белеет, Кривая идет ходчей, Горкин доволен, денек-то Господь послал, и припевает даже, едет Ваня из Рязани, 150 рублей сани, 700-ный конь с позолоченной дугой. На кривую подмигивает, смеется, кабы мне такую дугу, да купить-то не могу, кину брошу ножки вроде, какая досада. У канавы опять станции петушки. Антип махорочку покупал, бывало. Потом у Николая чудотворца, у каменного моста прабабушка свечку ставила. На Москва-реке лед берут, видно лошадок, саночки и зеленые куски льда, будто постный лимонный сахар. Сидят вороны на сахаре, ходят у полыньи, полощутся. Налево с моста, обставленный лесами, еще бескрестный великий храм. Купол Христа Спасителя сумрачно золотится в щели, скоро его раскроют. — Струпил-то наш под куполом-то, — говорит к храму Горкин, — наши работки тут. Государь Александр Николаевич, дай ему Бог поцарствовать. Генерал-губернатор папашеньку представлял со всей уртелью. Я тебе расскажу потом, чего наш Мартын плотник уделал. Себя государь доказал. До самой до смерти покойник помнил. Во всех мы дворцах работали. И по Кремлю, гляди, Кремль-то наш нигде такого нет. Все соборы собрались, святители-чудотворцы, Спас на бору, Иван Великий, золотая решетка, а башни-то какие с орлами. И татары жгли, и поляки жгли, и француз жег, а наш Кремль все стоит, и до веку будет крестись. На середине моста Кривая опять становится. Это прабабушка твоя Устинья все тут приказывала пристать, на Кремль глядела. Сколько годов, а Кривая все помнит. Поглядим и мы.
Высота-то какая, все толь Москву видать. Я тебе на Пасху свожу, дам все понятие, все суворы покажу. И честное древо, и Христов гвоздь все будешь разуметь. И на колокольне свожу, и царь колокола покажу. И крест Харсунский из хрустальный сам царь град прислал. Самое наше святое место, святыня самая. Весь Кремль золотисто-розовый над снежной Москва-рекой. Кажется мне, что там святое и нет никого людей. Стены с башнями, чтобы не смели войти враги, святые сидят в соборах и спят цари, и потому так тихо. Окна розового дворца сияют, белый собор сияет,
Золотые кресты сияют священным светом, все в золотистом воздухе, в дымном голубоватом свете, будто кадят там ладана. Что вам не бьется так, наплывает в глазах туманом? Это мое, я знаю, и стены, и башни, и соборы, и дымные облачка за ними. И это моя река, и черные полыньи, и воронах, и лошадки, и заречная даль посадов были во мне всегда. И все я знаю. Там за стенами церковь, как под бугром, я знаю. И щели в стенах знаю, я глядел из-за стен, когда. И дым пожаров, и крики, и набат все помню. Бунты, топоры, плахи и молебны все мнится былью, моей былью, будто во сне забытым. Мы смотрим с моста, и кривая смотрит, или дремлет. Я слышу окрик: «Ай, примерзли!» Узнаю Чалова, новые наши сани, молодого кучера Гаврилу, обогнали нас. И вон уже где под самым Кремлем несутся по ухабам. Мне стыдно, что мы примерзли. Да что же, Горкин? Будущник кричит. Чего заснули? Знакомый Горкину. Он старый, добрый, спрашивает, шутит. Годков 100 будет? Где вы такой раскопали, старей Москва-реки? Горкин просит, и не маши лучше, а то и до вечера не стронет. Подходят люди. Чего случилось? Смеются. Помирать было собралась, да будущника боится. Кривую гладят, подпирают санки, но она только головой мотает, не желает. Говорят, за полтеймейстером надо посылать. Ладно, смейся, начинает сердиться Горкин. Она помнит, тебя себя знает. Кривая трогается, смеются. Гляди, воскресла. Ладно, смейся, зато за ней никакой заботы. Поставим, где хотим, уйдем, никто и не угонит. А гляди, домой пойдет, ветром не угнаться. Едем под Кремлем, крепко еще дорогой зимней, зубцы и щели, и выбоины стен говорят мне о давнем-давнем. Это не кирпичи, а древний камень, и на нем кровь святая. От стены по сейчас пожаром пахнет. Ходили по ним святители, Москву хранили. Старые цари в Архангельском соборе почивают под гробницах. Писано в старых книгах, воздвижется крест Харсунский, из Кремля выйдет в пламени, рассказывал мне Горкин. А это башня Тайницкая с подкопом, с нее пушки палят в крещение, когда на Ердань ходят. Народу гуще. Несут вязки сухих грибов, баранки, мешки с горохом, везут на салазках редьку и кислую капусту. Кремль позади уже чернеет торгом, доносит гул, черно до Устинского моста дальше. Горкин ставит кривую, заматывает на тумбу вожжи. Стоят рядами лошадки, мотают торбами. Пахнет свинцом на солнышке, стоянкой. От голубков вся улица живая, голубая. С казенных домов слетаются, сидят на санках. Под санками в канавке плывут овсинки, наерзывают льдышки. На припеке яснеют камушки, нас уже поджидает Антон Кудрявый, совсем великан в белом широком полушубке. «На руки тебя приму, а то задавит», — говорит Антон, садясь на корточки. Папашенька распорядился. «Легко ж ты как, муравейчик, возьми за шею, лучше всех увидишь. Я теперь выше торга, кружится подо мной народ, пахнет от Антона полушубкой, баней и пробками». Он напирает, и все дают дорогу. За нами Горкин кричит: «Ты, махонький, потише, кулакольни 9!» Антон шагает: «Эй, подайся!» Какой же великий торг! Широкие плетушки на санях, все клюква, клюква, все красное. Сыпают щепные короба и ведра тащат на головах. Самая первейшая клюква! «Архангельская клюква! Клюква!» — говорит Антон. «А по-нашему и вовсе журавиха!» И синяя морожка, и черника на постные пироги и кисели, а вон брусника, в ней яблочки. Сколько же брусники! А вот он, горох, гляди, хорош горох мытый, розовый, желтый, в санях, мешками. Горошники — народ веселый, свои ростовцы, у Горкин тут знакомцы. А наш вашим за пуколкой. Пост надоть повеселить ребят том. Серичок почем положишь? Почем почемкаю, потом и потомкаешь. Что больно неразговорчив, богатеешь? Горкин прикидывает в горсти и кидает в рот. Сыпай три меры.
Белые мешки с зеленым для ветчины на Пасху. В Англию торгуем, с тебя дешевше. А вот капуста. Широкие кади на санях, кислый вонкий дух, золотится солнышко, сочнеет, валит ее в ведерки, в ушаты, гребут горстями, похрустывает, не горчит ли. Мы пробуем капустку, хоть нам и не надо. Огородник с Крымка сует мне беленькую кочерышку-зимницу, как сахар откусишь, щелкнет. А вот огурцами потянуло, крепким и свежим духом, укропным, хренным. Играют золотые огурцы в рассоле, пляшут, вылавливают их ковшами с палками укропа, с листом смородиным, с дубовым, с хренком. Антон дает мне тонкий, крепкий, с пупырками, хрустит мне в ухо, дышит огурцом. Весь у нас постом-то, а? Как ярмунка, значит, чтобы не грустить, так что ли? Жмет он меня под ножкой. А вот вороха морковки на пироги с лучком, и лук, и репа, и свекла кроваво-сахарная, как арбуз, катки соленого арбуза, под капусткой поблескивает зеленой плешкой. Редька-то, гляди, Панкратыч, чисто боровки, хлеб-то с такой умнешь. И два умнешь, смеется Горкин, забирая редьки. А вон соленье, антоновка, морожка, крыжовник, румяная брусничка с белью, слива в катках, квас всякий, хлебный, кислощейный, солодовый, бражный, давний с имбирем. Сбитню кому? Горячего сбитню угощу! А сбитню хочешь? А пропью с тобой семитку, ног нацеди. Пьем сбитень, не обжигает. Постные блинки с лучком, грещеневые луковые блинки, дымятся луком на дощечках в стопках, великопостные самые сахарные пышки, пышки, грешники, черепейники, горячи, горячи грешнички. Против не киселей ломоть копейка, трещат баранки, сайки, баранки, сушки, калужские, боровские, жизринские, сахарные, розовые, горчичные, с анисом, с тмином, с сальцой и маком, переславские бублики, витушки, подковки, жавороночки, хлеб лимонный, маковый, шафраном, ситный, весовой с изюмцем, пеклеванный, везде баранка. Высоко в бунтах, манит шестов на солнце, висит под борами, гроздями, роются голуби в баранках, выклевывает серединки, склевывает мочок. Мы видим нашего мурашу, борода в лопату, в мучной поддевке, на шее ожерелка из баранок. Высоко в баранках сидит его сынишка, ногой болтает. «О, пост-то!» — весело кричит мураша. «Пошла, бараночка, все мой вазок гоню!» «Сбитню с бараночками, сбитню, угощу кого!» Ходят в хомутах-баранках, пощелкивает сушкой, потрескивают вязки, пахнет тепло мочалой. «Ешь, Москва, не жалко!» А вот и медовый ряд. Пахнет церковным воском, малиновый, золотистый, показывает Горкин. Этот называется печатный, эн тот стеклый, спускной, а который темный с гречишки, а то господский светлый лепнячок под сет. Липовки, корыто, катки мы пробуем от всех сортов. На бороде Антона липко, с усов стекает, губы у меня залипли. Будущник гребет баранкой, диакон сайкой, пробы не жалко. Пахнет от Антона медом, огурцом. Черпают черпаками, с лосковинкой, проливают на грязь, на шубы, а вот варенье. А там стопками ледяных тарелок великопостный сахар, похожий на лед зеленый, розовый, красный, лимонный, а вон чернослив моченый, россыпи шепталы, изюмов и мушмала, и винные ягоды на вязках, и бурачки абрикоса с листиком, сахарная кунжутка, обсахаренная малинка и рябинка, синий изюм кувшинный, самонастоящий постные бруски помадки с елочками в желе, масляная халва, калужское тесто кулебякой, белевская пастила и пряники, пряники. Нет конца! На тебе постную овечку, сует мне беленький пряник Горкин, а вот и масло. На солнце бутыли золотые, маковые, горчишные, орешные, подсолнечные, всхлипывают насосы, сопят, болтыхают в бочках. Я слышу всякие имена, всякие города России, кружится подо мной народ, кружится голова от гула, а внизу тихая белая река, крохотные лошадки, санки, рядок зеленый, черные мужики, как куколки, а за рекой над темными садами солнечный туманец тонкий, в нем колокольни, тени с крестами в искрах. милое мое замоскворечье. А вот лесная наша говядинка, гриб пошел, пахнет соленым, крепким, как знамя великого торга, постного на высоких шестах подвешенной вязки сушеного белого гриба. Проходим в гомоне. Лопасницкий велей снегу чищ хрусталю, грибной елораш, винегретный, похлебный гриб сборный, есть протопоп соборный, рыжики соленые, смоленые, монастырские, закусочные, боровички можайские, архиерейские, грузи нет сопливей, лопасницкий отборный в медовом уксусу, дамский прих с мушиную головку, на зуб неловко, мельчей мелкий. Горы гриба сушеного всех сортов. Стоят водопойные корыта, плавает белый гриб, темный, красношляпный, в пятак и в блюдечко, висят на жердях стенами, шатаются парни, завешенные вязанками, пошумливают грибами, хлопает по доскам до звона. Какая сушка! Завалены грибами сани, кули, корзины. Теперь до Устинского пойдет гриб и гриб, грибами весь свет завалим. Домой пора. Крива идет ходчий, солнце плывет к закату, снег на реке синее, холоднее.
Благо листят. К стоянию торопиться надо, прислушивается Горкин, сдерживая кривую. В Кремлю ударили.
Я слышу благо вес, славы, послы, под горкой. У Константина Елены колокольчик у них старенький, ишь, как плачет. Слышится мне призывно: помни, помни. Жалуется, как будто. Стою на мосту, кривая опять застряла. От Кремля благовест в перевой, другие колокола вступают. Из розоватой церковки с мелкими главками на тонких шейках, у храма Христа Спасителя, по реке подальше, где Малюта Скуратов жил от замоскворечья, благовест все зовут. Я оглядываюсь на Кремль. Золотится Иван Великий, внизу темнее, глухой неволи, колокол томительно позывает: помни. Кривая идет ровным, надежным ходом, и звоны плывут над нами. Помню.
Рассказ Ивана Шмелева «Постный рынок» читала Екатерина Краснобаева.